Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник». Мария Меркулова, Алексей Тимофеев в студии. Маша с информационным дайджестом, да, который будем обсуждать с экспертами. Начнем с того, что Вашингтон и Киев обсудили санкции в отношении России и помощь Украине.
Да, об этом сообщил Владимир Зеленский. Вообще очень много новостей. Естественно, поток не иссякает ни на минуту буквально. Зеленский сказал, что поговорил с президентом Соединенных Штатов и обсудили они американскую лидирующую позицию по санкциям против России, военной помощи Украине. Ну, вот так это сформулировал Зеленский и поблагодарил Байдена за поддержку. Кроме того, 1 марта Зеленский сказал, что для переговоров необходимо, во-первых, прекращение огня полное на территории Украины. А в Кремле заявили, что о личной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского говорить пока рано. Потому что до этого просто в Беларуси говорили, что не исключают личную встречу Путина и Зеленского, но до этого еще, очевидно, очень далеко. Еще
Лукашенко говорил о том, что какие-то серьезные силы
прикладываются.
Да, влияют на ситуацию и хотят не допустить встречи.
Да, третьи стороны, мол, могут мешать. Это еще и Макей, глава МИД Беларуси, если я правильно помню, об этом говорил. Кроме того, есть еще информация из Украины. Там заявили о первом обмене военнослужащими, захваченными во время российской спецоперации. В Сумской областной военной администрации сообщают, что обменяли 5 человек, 5 украинских членов отряда территориальной обороны на одного российского, как они выражаются, это вот в кавычках, военного полицейского. А депутаты Европарламента одобрили резолюцию, осуждающую военную операцию России на Украине и призывающую к жестким санкциям против Москвы. Ну и сейчас, естественно, продолжают сыпаться сообщения несколько подряд по поводу действий Соединенных Штатов Америки в отношении российских дипломатов. МИД России назвал объявление 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата подлым американским приемом. Мы понимаем, что штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. Так-то напоминаем. В Москве рассматривают эту высылку дипломатов как шаг по эскалации российско-американских отношений. Говорят, что ответ на них обязательно будет и будет, может быть, несимметричным. И США продолжают линию на полное разрушение основ межгосударственных связей и подрыв центральной роли ООН, заключили во внешнеполитическом ведомстве России.
Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, с нами на прямой связи. Владимир Анатольевич, приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, Алексей.
Когда... Может, с ООН начнем? Хочешь начать?
Давай. С общего. Угу. Когда можно будет сказать, что мы достигли какого-то дна вот в отношениях, в происходящем, да, для того, чтобы можно было оттолкнуться наверх?
Ну, я, правда, затрудняюсь тут ответить как-то сразу, скажем, лаконично, потому что вопрос дна – это что под ним понимать. Если понимать под дном стабилизацию, то, безусловно, мы к этому стремимся, а для того, чтобы добиться стабилизации, нам надо, я имею в виду России, добиться прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины и особенно выступающих от имени Украины националистических группировок и националистических военных объединений. Если это считать стабилизацией, то к этому надо двигаться.
Пока в международном смысле более широко, Владимир Анатольевич, к вечеру воскресенья Владимир Путин отдал приказ привести в особый режим дежурства стратегические силы, ну, в общем, ядерные силы, в том числе ядерные силы России. НАТО в понедельник вечером сказали, сделают то же самое.
Ну, наверное, то, что было приведено в состояние повышенной боевой готовности российские стратегические силы, это была естественная реакция на, скажем, ту ситуацию, которую создали, скажем, Соединенные Штаты Америки.
А я вот не поняла, честно, в воскресенье вечером, с чего вдруг, на что так отреагировала Россия?
Ну, мы с вами по своему положению, мы видим, как бы, скажем, ту информацию, которая, скажем, поступает в информационное пространство.
Да, и нам не все говорят,
да,
что хотелось бы услышать.
А есть военный аспект, то есть когда приводится в военное состояние или повышенное боевое состояние военные силы, значит, становится очевидной военная угроза. Не для того, чтобы поиграть мышцами или, как говорят, мускулами, когда возникает военная. Такая, видимо, угроза или признаки такой угрозы стали нарастать, и, видимо, я так понимаю, и Соединенные Штаты Америки, и Европа, и НАТО надо было осадить. И было им заявлено, что мы вводим в повышенное состояние стратегические силы.
Надеемся, нам когда-нибудь объяснят, что же такого произошло. Очень хотелось бы услышать.
Ну, вы знаете, да, история, она такого, как бы, когда утихнут страсти, когда лягутся события, то, наверное, все эти вопросы будут подвергнуты глубокому анализу, будут приведены и станут доступными факты, и станут понятно, скажем, почему нынешние решения носили такой характер, а не иной.
Что касается возможных переговоров, второго раунда переговоров. Вот поступали сообщения, что завтра могут состояться 2 марта эти переговоры. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча с Россией, конечно же, нужна, но делегация Киева не поедет на них, если Российская Федерация планирует выдвигать только свои ультиматумы. Но вообще, так сказать...
Но они должны это заявить. Они не могут
нет,
сказать
это понятно,
другого.
Да. Перспективы вообще у этой встречи есть хоть какие-то?
Я думаю, что да. Мы сторонники того, чтобы перевести вопрос в политическую плоскость, то есть в плоскость дипломатических усилий, и добиться того, чего мы добиваемся сейчас, то есть прекращения военных действий со стороны ВСУ. Ну и цели, в общем-то, наши понятны. Здесь это демилитаризация, а демилитаризация – это значит освобождение территории Украины от оружия, представляющего угрозу России, и это гуманитарная функция, то есть защита населения Украины от тех военных действий, которые провоцируют украинские военные. Что касается условий, ну, заявление, конечно, со стороны киевского руководства, они себя очень уверенно чувствуют не столько в политической, военной, сколько в жанре пропаганды. И вот пропаганда у них просто какая-то, ну, своего рода, что ли, страсть. То есть любой вопрос они стараются перевести в пропаганду. Вопрос об условиях. Но, ну, скажем так, не нынешнему киевскому, скажем, руководству решать вопрос об условиях. По двум причинам. Первая причина, что вот те 8 лет, которые были до этого, те условия, которые выдвигали украинская сторона, имеют украинское руководство, они вели к обострению ситуации и в конечном итоге привели вот к той ситуации, которая есть сейчас. Второе. Выдвижение условий, оно предполагает на выигрыш какого-то времени. Ну, и я так понимаю, что украинское нынешнее руководство продолжает себя считать очень искусными, скажем, стратегами и искусными тактиками и надеется вовлечь, так скажем, нас, ну, скажем, в какие-то разговоры не по существу дела.
Ну, им, ко всему прочему, ведь обещают огромные деньги. Сейчас в ЕС, вот в этой резолюции, да, пример Польши, предлагает Евросоюзу предоставить Украине план восстановления на сумму 100 миллиардов евро. Им будут поставлять сейчас огромное количество вооружений и техники из массы стран Запада, не только из Европейского Союза. Поэтому, да, думаю, что у Зеленского действительно есть какие-то... Ну, он действительно чувствует себя...
Поддержку, но мы же видим ее, поддержку. Мы же ее видим тоже со стороны там Европейского Союза, Соединенных Штатов, ряд других стран. Мы же не можем тоже это отрицать.
Конечно.
Правда, Владимир Анатольевич?
Что, ну, да, я с вами согласен. Но тут, понимаете, как, это еще вот то, что...
Ну, про 100 миллиардов евро, это понятно, не согласовано пока, ни в коем случае.
Нет, но дело не в том, что согласовано. Надо же понимать, как оказывается поддержка. То есть, или там план восстановления, это будут деньги, переведены компаниями и фирмам западноевропейским, которые будут их осваивать на территории
Украины. Это все правильно. Да, это вообще там это другое дело. Мы просто об уровне поддержки. Да, вот скажите, пожалуйста, что касается, вот Кулеба говорит, значит, если Россия будет выдвигать ультиматумы, то мы там на встречу не поедем. Но, в общем, позиция России выглядит довольно ультимативно. Но такая категоричная позиция. Мы слышали ее от президента, мы слышали ее от министра обороны, что вот эти цели будут все равно достигнуты.
Денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины.
Значит, но это в рамках демилитаризации. И вот тут возникает вопрос. Само введение вот этих терминов в политический дискурс, так сказать, позволяет, что ли, или демонстрирует широкое поле для трактовки. То есть это не какой-то узкий сегмент, а достаточно широкий. То есть разные абсолютно вещи можно понимать под демилитаризацией и под денацификацией. Да? Запись в Конституции — это одно, так сказать, на скамье подсудимых какое-то количество человек. Это может быть условно 4, там, да, включая Турчинова, а может быть несколько тысяч или десятков тысяч, включая там людей с Западной Украины, у которых действительно такая позиция радикальная, нацистская даже, можно сказать. Не кажется ли вам? Ну, то есть это ультиматум, и Россия до конца понимает, что означает этот термин, или это поле для трактования и в том числе предмет для торга?
Вы знаете, я бы так сказал, что то, что мы делаем осознанно, обдуманно и вполне с понятными гуманными целями. Второе, я хотел бы что сказать, что те цели, которые мы сформулировали, они не родились как какой-то план сам по себе. Это наша реакция на те трудности, на те угрозы, на те ультиматумы, которые поступали в наш адрес от НАТО и ретранслятором которых выступала Украина. Поэтому если мы пытаемся, скажем, подвергать какому-то, ну, скажем, толкованию там, юридическому, экономическому, политическому, скажем, наши цели, то главная точка для такого толкования должна быть, что это просто наша реакция.
Ага, Владимир Анатольевич, простите, я не могу здесь тоже не спросить. Дело в том, что на фоне происходящего на Украине нейтральная Финляндия, та же самая, резко засобиралась как раз-таки в НАТО. То есть что, у России может возникнуть чувство, что есть необходимость провести демилитаризацию Финляндии в какой-то обозримой перспективе?
Ну, я так, вы намекаете, что предлагаете ряду стран...
Я ничего не предлагаю. Абсолютно, Владимир Анатольевич.
У нас просто... Я прошу прощения, коллеги. Да. У нас другие темы есть, новости. Понятно, что возникают вопросы. Не потому, что существует...
Конечно,
да.
Дискуссия здесь, наверное, понятна. Она необходима. Вот, но я повторюсь. То есть отправная точка заключается в том, что вот те наши действия и те цели, которые сформулированы, это просто наша реакция.
Это хорошо, да.
Услышали. Хорошо.
Предполагает ли это эти цели простор для трактовок? Или, в общем, у России есть четкое представление и видение, как должна в конечном итоге выглядеть демилитаризация и денацификация, и здесь не может быть никаких разных взглядов на вот эту конечную цель?
Ну, мне кажется, что здесь нельзя, ну, как бы скажем, из простого вопроса превращать его в какое-то усложненное понятие. Угу. Когда мы говорим демилитаризация, то вполне очевидно, что это устранение и военных структур, и военных подразделений, и я имею в виду не физически, а их расформирование и так далее, которые создают очаги напряженности. Тут, по-моему, однозначно.
Понятно,
как
хорошо.
Еще это понять, я не знаю.
Ага. Рейтинг... Владимир Анатольевич, да, еще.
Новость. Рейтинг доверия Владимиру Путину среди россиян поднялся на 9% за неделю, показывает соцопрос Фонда общественного мнения.
Да, мол, до 71% поднялся уровень поддержки российского президента среди населения. Ожидаемо ли для вас такое изменение рейтинга, Владимир Анатольевич?
Я думаю, что оно естественно. Дело в том, что Путин, он как лидер, который действует и говорит искренне, говорит от души, говорит, исходя из позиции заинтересованности и интересов российского населения, не каких-то отдельных его слоев, а всего российского населения. И то, что он делает, это искренне. Когда что-то идет от души, оно и, соответственно, душой воспринимается. То есть вы можете, ну, я не говорю, не вы конкретно, можно произносить красивые слова, можно трактовать тот, но если это идет не от души, если это не искренне, то, соответственно, оно и не воспринимается. Ну, посмотрите, скажем, сравните с лидерами, политиками в той же Западной Европе, того же Байдена. Они много, скажем, и по сути, не по сути произносят различных речей, но рейтинги их, тем не менее, неуклонно снижаются. У нас же наоборот. Поэтому я бы тут еще раз в расширительном плане, что эти рейтинги свидетельствуют о том, что Россия действительно беспокоится только о своих интересах и не претендует на что-то другое, и хочет только уважительного и равноправного отношения к себе.
Спасибо большое. Вам. Благодарим вас. На прямой связи со студией «Радио Спутника» старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Владимир Оленченко был с нами на прямой связи. Мы к другим событиям.
«Радио Спутник».
Российская генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь». Телеканал признан в России СМИ и иноагентом. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Да, что говорит генпрокуратура о причинах? Дело в том, что целенаправленное и систематическое размещение на интернет-сайтах, радио «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» признано СМИ агентом. Информация с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Вот в связи с этим и принято решение, точнее, есть запрос на принятие мер по ограничению доступа к указанным информресурсам. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев прокомментировал для нас вот эту новость.
Союз журналистов России всегда за то, чтобы сохранялась свобода печати и свобода распространения информации. Однако в ситуациях напряженных, в ситуациях военных операций, подобных нынешней, иногда возникают ограничения из-за того, что появляется огромное количество фейков. И, к сожалению, некоторые наши коллеги, видимо, постят непроверенную информацию, а главная сейчас задача – это не вызывать панику и многократно проверять информацию. И в случаях, когда появляется непроверенная информация, вполне возможно, что вот в этой непростой ситуации появятся санкции против СМИ.
И, судя по всему, отключили «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» отключено от эфира. Об этом написал Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции, в своем телеграм-канале. Я вот прямо сейчас зашел на сайт. Сайт работает. По крайней мере, вот здесь, на моем рабочем компьютере.
Это может
компьютере.
Еще, да, зависеть от провайдера самого.
При этом сайт признанного в России иноагентом телеканала «Дождь» не работает на моем компьютере. В общем, вот такие истории, да, но и стоит сказать, наверное, про Rush Today, да, ведущий оператор спутникового телевидения в США, DirecTV, исключил из сетки вещания телеканал RT Америка в свете ситуации вокруг Украины. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя оператора. Ну вот, собственно, да, с двух сторон происходит и с российской стороны,
ну, в общем, и с Соединенных Штатов. Сейчас стараются, да, естественно, каким-то образом инфополе должно, потому что соответствовать сейчас особенно высоким стандартам журналистики, как нам кажется.
Ну и к цене на нефть, да, мировые цены на нефть, да, по Бренту превысили $107 за баррель с июля 2014 года впервые такое.
Это действительно так, а цена, это цена Брента, да, но WTI тоже 106 долларов с хвостиком, в общем, тоже растет, растут как на дрожжах, как этого не было. Джо Байден дал распоряжение высвободить 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины. Это половина того, что согласовали с Международным энергетическим агентством. Вообще 60 миллионов баррелей нефти. Для чего это нужно? Для стабилизации, естественно, рынка и для стабилизации цен в тех условиях, как говорит Джо Байден, если, в общем, будут какие-то проблемы с поставками из России.
Да, с нами на прямой связи Денис Ракша, гендиректор компании экспертного консультирования «Неокон». Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, Алексей, здравствуйте, здравствуйте все.
Как, да, Леша, ну, в общем, давайте, да, про нефть, так сказать, до нынешней ситуации, до новой нормальности. Есть такое сейчас словосочетание «новая нормальность». Вот до нынешней новой нормальности всегда радовались растущей цене на нефть. А стоит ли так же радоваться сейчас?
Сколько же раз я пытаюсь вспомнить, употребляли эту новую нормальность в разных...
Ну, теперь она совсем-совсем новая-новая.
Так кажется.
Но мы еще не привыкли к тому, что это нормальность, да.
Да, это не нормальность, конечно. Значит, к нефти. Значит, конечно, радоваться тут нечему, поскольку это так называемая геополитическая премия за риск. Значит, смысл в чем? По всей видимости, рынки предполагают, что могут случиться какие-то ограничения по поставкам нефти.
Да, ну, кстати, вот я прошу прощения, что перебиваю. В Европарламенте одобрили резолюцию, в которой также призывают, она не обязательно к исполнению, но призыв как направление действий понятен, ограничить импорт в ЕС нефти и газа из России.
Да, совершенно верно. Но всегда начинается все с призывов, а заканчивается уже конкретными действиями. Ну, вы знаете, я вот только что услышал, что отключили «Эхо Москвы», ведь всегда само «Эхо», сам Алексей Венедиктов всегда говорил, что это будет последним клапаном. Ну вот точно так же и с нефтью.
Лавковая.
Любовь, Денис Григорьевич, а в данном случае...
Что значит, да, по последний клапан?
Разъясним.
Я уже не помню конкретно там в какой ситуации, но смысл был такой,
нет,
что...
Про «Эхо Москвы»-то ладно, про нефть в большей степени.
Последний клапан для чего? Для российской экономики?
Последний клапан в смысле санкций. Это совсем такие уже решающие действия. Значит, смотрите, отключение от эфира средств массовой информации, которые казались неотключаемыми, да, это, что называется, вот по условиям военного времени или по условиям времени военной операции. Точно так же и здесь. То есть всем казалось, что отключение санкций против нефтегазового сектора России — это уже вот последнее средство, которое может применить Запад в войне санкций.
Да, но давайте еще раз, да, скажем, Маша, то, что говорила Маша, что это пока рекомендация. Не рекомендация, а как там это слово?
Это пока, да, призыв резолюция. Да. А вот реальные действия — это то, что крупнейшие российские ритейлеры
договорились. У нас меньше минуты, да, и важная тема. Крупнейшие российские ритейлеры договорились зафиксировать наценку на социально значимой категории продуктов на уровне 5%. Удастся ли удержать эту наценку?
ждем, когда ритейлеры договорятся снизить наценку на уровне минус 10 и будут доплачивать, потому что все к этому идет. Удастся. Это, ну, поверьте, это как бы действие, согласованное абсолютно с властями, как бы оно ни называлось, и как бы они ни говорили, что это их собственная инициатива.
Ну да, но что но власти будут компенсировать.
Закупочные цены-то все равно будут расти у них.
Да, власти будут компенсировать. Да.
Нет, ну смотрите, закупочные цены по импорту у них могут расти и будут расти, а закупочные цены на продукцию, которая производится внутри страны, они регулируются точно так же производителями, которых, в общем, не в первый раз собирают,
да.
И они тоже добровольно...
Спасибо. Денис Ракша был с нами на прямой связи.
На радио «Спутник».